котел. Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами, как всегда, в программе «Паровой котел» говорим о самом наболевшем, самый дискуссионный вопрос поднимаем. И вот смотрите, тут новость такая появилась, что Минюст приостановил работу свидетелей Иеговы в России. И мы подумали, а почему бы нам с вами вообще про секты не поговорить и вот так далее. Ну, естественно, мы пригласили гостей, уважаемых в студии. Итак, у нас Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета, а еще вместе с тем и религиовед. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И у нас еще Александр Савин, профессор Российского государственного социального университета и тоже, кстати, религиовед. По случайному совпадению, наверное, да? Здравствуйте, Александр
Добрый
Викторович.
Вечер.
Итак, вот Минюст все-таки приостановил действие работы свидетелей Иеговы в России. А что, вот такие страшные эти свидетели? У меня вот один знакомый есть, ну и нормальный парень.
Но давайте я попробую ответить. Насколько мне известно, сейчас, опять-таки, средств массовой информации приостановлена деятельность данной организации на территории Российской Федерации. Но что значит страшное? Конечно, среди свидетелей Иеговы есть замечательные, верующие глубоко люди. Это все понятно. В данном случае, насколько я могу судить, это лично мое мнение, что, скорее всего, претензии связаны к определенным журналам «Сторожевая башня» и «Пробудитесь», где были претензии по разжиганию, в том числе религиозной розни. Вот этот момент. Известно, что очень крепкие семьи у свидетелей Иеговы, если член организации, член входит в эту семью, но если один из членов семьи не исповедует, не согласен с доктриной данной религиозной организации, то, возможно, возникают проблемы, и есть динамика печальная, что такие семьи существуют недолго. Ну, и известный запрет, например, на переливание крови. Есть
да,
закон о свободе совести Российской Федерации, где очень четко прописаны положения, в связи с чем могут быть у государства и органов государственной власти возникать претензии к религиозному объединению. Ну, вот, в частности, такие вещи, как разжигание религиозной розни, в том числе отказ от экстренных медицинских манипуляций и подобные моменты, они, конечно, вызывают вопросы. И, насколько мне известно, опять, в ряде регионов такие претензии периодически возникали в течение последних нескольких лет, и принимались эти решения о запрете конкретных изданий данной религиозной организации. Но, видимо, вот сейчас состоялось решение, которое охватывает не только конкретное местное объединение, но вот и организацию в целом. Так что ждем суда.
Вот слушатель нам пишет, что давайте поговорим про секту нудистов. Вот поверьте, вот мы сейчас общались с нашими гостями перед эфиром, поверьте, секта нудистов – это будет, ну, пожалуй, самое пристойное из того, о чем будем сегодня говорить.
Ну, эта секта изначально называлась секта адамитов, появилась в Польше, и ее идеологи считали, что коль скоро Господь Иисус Христос первородный грех искупил, а после того, как соблазнил змей Адама и Еву, они, так сказать, ощутили наготу и одежду стали использовать, то, стало быть, вот после его искупительной жертвы можно опять ходить без одежды. И вот эта вот сугубо религиозная доктрина у нас сконвертировалась в движение нудистов, которое считается сейчас нерелигиозным. Ну, в принципе, там много можно таких увидеть аналогий. Ну, да, я согласен, что, так сказать, нудисты – это не самое далеко забавное, что у нас придумали. Я вообще считаю, что у человечества фантазия очень ограничена. И любой бред, который вы можете себе вообразить и придумать, давно уже реализован в разных сектах, которых у нас насчитывается 500 000 в мире по самым скромным подсчетам.
500 000? Это зарегистрированная религиозная организация?
Ну, они, поскольку во всем мире действуют, не везде требуется их регистрировать. Там в Папуа-Новой Гвинее я не уверен, что такая же система регистрации, как в России. Но в целом порядок такой, именно порядок. У нас ни в одной энциклопедии, ни в одной книге и 5% всех сект не описано. Их слишком много.
Но и на территории России могут действовать религиозные группы, по статусу они не обязаны регистрироваться. Если они не нарушают закон, то как группа они могут действовать без образования юрлица, пожалуйста.
Здесь давайте сейчас для слушателей объясним, да, что такое секта. Я вот читаю определение. Секта от латинского – это «школа учения». Которое, это понятие, ну, понятие вот этой секты используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящей ему, или указание на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. Это правильное определение? Вообще, что такое сектор?
Ну, здесь ключевой вопрос именно отделившийся. Вот сектор, например, там секатор, это вот однокоренные слова. Секта обязательно от кого-то отделилась. Это часть чего-то целого. И в основе каждой секты лежит ересь, что переводится как выбор с греческого. То есть, вот есть целостная доктрина традиционной религии, ты из нее выбираешь то, что тебе нравится, а то, что тебе не нравится, ты отвергаешь. Так появляется секта. Все секты сильно упрощают вероучение, скажем так, базовой религии. То есть нет секты, которая бы, например, добавила бы что-то в целом, но, как правило, это просто что-то. Вот, например, мы вот иконы не почитаем, мы святых не почитаем, это мы убираем, вот у нас все, так сказать, просто и понятно. Ну, или как делается, вот из одной религии мы берем одно, из другой другое, вот мешаем черную икру с очень вкусным вареньем клюквенным, и получается, видимо, вдвое вкуснее, как некоторые считают, что вот с каждой религии берем самое лучшее. Но на самом деле у ученых нет единого подхода к этому. Каждая научная школа секту определяет по-своему, и тут можно спорить бесконечно.
Но есть масса терминов на самом деле, и секта считается в том числе не очень корректным термином на территории России, скажем так. Есть понятие не просто...
Нетолерантным,
новое,
да,
но оно негативную коннотацию несет, а еще есть понятие новая религиозность, например, и есть вообще квазирелигии. Если секта все-таки говорит о магистральной традиции, что она откалывается, все-таки есть некие новообразования, в том числе квазирелигиозные, которые очень сложно назвать религиозными, там есть определенные критерии. Но вот мы хотели сегодня говорить, в частности, вот я приводил пример, это поклонники Сейлор Мун, известного мультяшного персонажа японского. Есть целое сообщество, которому поклоняется, пожалуйста. Они ни от кого не отпадали, они вот поклоняются таким вот образом совершенно оригинальным. Вот в данном случае
есть мнение, что они отпали от поклонников мышки Гайки из Чипа и Дейла, которые тоже обожествили, если у нас религия
Гайкославия. Ну, тогда вот мы можем, да, это возможно, если более магистральное течение, конечно, но вот.
Религия Гайкославия.
Да.
Это я подчеркиваю просто для наших слушателей, чтобы это было не в проброс, а я делаю ударение на этом, да? Есть люди, которые поклоняются гаечке из мультика
«Чип и Дейл». Разработанная доктрина, пожалуйста, можно посмотреть. Причем разработаны разные ветви, разные системы догматики, ритуальной практики. Это интернет-сообщество, интернет-религия достаточно интересная в данном случае.
Ну, вот. Но есть люди, которые не менее вымышленному Ктулху поклоняются, даже Путину на прямую линию дозваниваются и спрашивают его отношение к Ктулху. На что им Путин довольно вежливо отвечает, что как-то это не по его части. Так что, на самом деле, тут ничего удивительного.
Вот слушатель спрашивает, скажите, а почему у нас в открытой стране запрещены книги «Удар русских богов», «Крыса-люди», книги Николая Левашова и так далее? Там ведь тоже про религии.
А ну, религии бывают разные. Есть религии, есть, кстати, неправильное мнение, что все религии ведут к чему-то хорошему и к Богу. На практике оказывается, что многие религии не ведут ни к Богу, поскольку масса религий в Бога не верит. Есть атеистические религии. Их довольно много, кстати. И главное, что ничего хорошего от таких религий не бывает, от некоторых. Да? И когда религия призывает кого-то уничтожать на том основании, что у него не та форма черепа, не тот цвет кожи, и вообще он, так сказать, что-то неправильное исповедует, государство вправе принять меры и запретить или целиком религиозную эту организацию, или какие-то ее книги. Вот если в книге, так сказать, христиане и евреи называются недочеловеками, и, так сказать, славян призывают уничтожать всех не славян, то да, запретят такую книгу. Правильно сделают.
Вот вы сказали, что секта – это, скажем так, негативную окраску это слово имеет. Ну, да? Вообще секта – это опасно?
Не... Изначально это не несет ничего страшного. Это нечто отпавшее, отделившееся от магистральной религиозной традиции, о чем вы сейчас только что сказали, читая определение в данном случае. А вот дальше нужно смотреть доктрину, ритуальную практику, обрядовую практику, да, структуру организации, систему образования в этом объединении религиозном. Тогда, конечно, мы говорим о каких-то векторах. Причем, вы знаете, есть мнение, что вот такое сектантство, это падение, это вполне нормально для истории религии. Вся история религии нам свидетельствует о том, что такие процессы происходят. А вот дальше что с этими осколками случается? Очень интересные процессы. Они могут постепенно менять доктрину, они становятся более адекватны к обществу, либо, наоборот, они маргинализируются и представляют угрозу. И вот в каждом конкретном случае приходится это все разбирать.
Ну, секта действительно не везде имеет негативную коннотацию. В той же Шри-Ланке тысячелетние буддийские школы сами себя называют сектами. Они просто разделились в какой-то момент.
Не все секты одинаково опасны. Мы сейчас вынуждены прерваться буквально на 2 минуты. Небольшой перерыв. Роман Силантьев у нас в студии и Александр Савин. Говорим мы про секты в России и не только. Никуда не переключайтесь, будет много интересного впереди.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир. Говорим про секты. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и религиовед. И Александр Савин, профессор Российского государственного социального университета, тоже религиовед. Ну, как я уже отметил нашим слушателям, говорим про секты. Я, кстати, у вас хочу спросить, дорогие, вы сталкивались когда-нибудь с сектами? И пострадали ли кто-нибудь там, вы или, может быть, ваши знакомые от сект и от сектантов?
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Итак, одна из самых известных сект на территории нашей страны – это Аум Синрикё. Мы, я их хорошо помню по фломастерам, которые у меня были, с их наставником-учителем, Сёко Асахара, по-моему, зовут его, да? Вот, так, причем на этих фломастерах этот Сёко Асахара стоял на фоне Спасской башни. Я думаю, что все хорошо помнят эту фотографию.
Ну, Сёко Асахара человек, конечно, интересный. Да, помню, такой был рекламный лозунг: «Отдайте ваши деньги Муну, а Аум Синрикё». Секта удивительная. Она прославилась у нас тем, что могла совершить самый масштабный теракт в истории человечества. Хотели газ распылить в Токио с двух вертолетов. Причем и вертолеты, и газ у них были. И, слава богу, решили в метро потренироваться. И жертв было не так много. Не несколько миллионов, как они хотели. Это, в общем, самая известная террористическая секта не мусульманского происхождения. Но есть и другие интересные моменты. Вот, например, с моей точки зрения, Сёко Асахара, основатель этой организации, придумал крайнюю стадию мании величия. Вот какая крайняя стадия может быть мании величия?
Я бог.
Нет, Сёко Асахара дальше пошел. Он сказал: нет, я не бог, я выше бога. По-моему, крыть нечем. Кроме того, у них был интересный запрет на выращивание комнатных цветов и кошение травы. Были пацифисты, каких поискать. Но при этом, как оказалось, пацифизм их имел очень ограниченный характер. Траву косить было нельзя, вот людей убивать можно.
Ну, у человека проблемы были в детстве. Вот там биография, на самом деле, очень печальная. Он имел инвалидность по зрению и хотел, как минимум была мечта детства, стать либо императором Японии, либо премьер-министром Японии на худой случай. И вот эти доктринальные вещи, создание организации, они просто мейнстримом шли, что через дестабилизацию ситуации в Японии, вначале в Токио, прийти к государственной власти, было создано целое теневое правительство. Так что наш сегодняшний разговор – это не совершенно не безобидные вещи.
Ну да, они, к сожалению, купили у нас и оружие в лихие 90-е, вертолеты, и формулу газа, и сделали лабораторию, и, к сожалению, у них были все шансы устроить этот страшный теракт. Ну вот с Божьей помощью как-то пронесло японцев. Но японцы сильно напугались. Но
самое интересное, что это было же очень давно, тогда еще, но только в 16-м году запретили в России вот эту самую секту.
Ну, ее запретили еще до теракта, просто закон был тогда другой, и ее решили под новый закон подвести, на всякий случай добить, поскольку появились ответвления. Вот они у нас под Ветлугой в Нижегородской области свой монастырь, какое-то из ответвлений этой секты сделали. То есть они не исчезли полностью. Были, кстати, у нас даже попытки наших российских граждан проникнуть на территорию Японии, устроить там серию терактов, чтобы освободили Сёко Асахару. То есть поймали вот таких террористов у нас лет, по-моему, 12 назад в Приморском крае. Так что секта при всей бредовости ее идеологии оказалась очень даже не смешной по факту.
Я хочу сказать, что если интересно нашим слушателям подробно изучить и посмотреть психологию людей, которые шли на совершение таких действий, у замечательного писателя Мураками есть произведение «Подземка», где он поминутно рассказывает, что происходило в токийском метро, включая действительно настоящее интервью у бывших членов организации «Сёка Сахара» и жертв токийского метро и сотрудников метро. Там очень страшные фразы, страшные кадры, страшные свидетельства очевидцев.
Почему люди, которые говорят, что они за религию, почему они готовы убивать тысячами, миллионами?
Но это обычное дело. Мы же еще раз повторим, что религии бывают разные. Есть религии традиционные, а есть религии нетрадиционные. Как раз специфика нетрадиционных религий. Тот же самый ИГИЛ у нас. Типичный пример исламистской секты, которые готовы всех убить, кто с ним не согласен. Не только они. Это раньше вот все, Сахара была самая страшная секта. Сейчас тот же Газ-Зарин прекрасно применяют и в Сирии, и в Ираке уже другие люди. Но масштабы там отличаются. За прошедшие там 20 лет эти масштабы сильно изменились в нехорошую сторону. И вот такого рода секты все больше вреда наносят. То есть сейчас подавляющее большинство террористических организаций имеют религиозный и сектантский характер. Там, например, 50 лет назад подавляющее большинство террористов имели политическую мотивацию своей деятельности. Сейчас мотивация в основном религиозная.
Еще одна секта, которая на слуху у наших слушателей, это последователи бога Кузи. Ну, такая смешная штука очень, да? Мы, кстати, небольшую справочку подготовили. Скандалы с сектами и сектантами, которые произошли за последнее время. Давайте послушаем, да, а потом продолжим.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В марте Министерство юстиции России приостановило деятельность свидетелей Иеговы. На 5 апреля назначено рассмотрение иска о признании свидетеля Иеговы экстремистской организации, ликвидации и запрете ее деятельности на территории страны. Свидетели Иеговы появились в США в конце 19 века. Организация насчитывает, по собственным данным, около 8 миллионов последователей в мире. В России организация зарегистрирована в 1991 году, имеет около 400 региональных отделений и 175 000 последователей. В Москве суд рассматривает дело Андрея Попова, известного как «Бог Кузя». Его обвиняют в мошенничестве и создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. В 7 квартирах, принадлежащих секте «Бога Кузи», следователи нашли более 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Андрей Попов, он же «Бог Кузя», основал псевдоправославную секту в 90-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе и в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название – Кондраты. Попов также известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц. 20 сентября 2016 года Верховный суд России запретил деятельность религиозной организации «Аум Синрикё». Сотрудники полиции задержали несколько десятков членов этой секты. Основал секту японец Сёка Асахара. Основой учения Асахара была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями. К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ «Зарин». Погибли 7 человек, сотни получили тяжелейшие отравления. Спустя год секта устроила теракт в токийском метро, распылив смертельный газ. 13 человек погибли, около 6 тысяч получили травмы различной степени тяжести. Асахару арестовали через 2 дня, а в 2004 году приговорили к смерти.
Это была наша небольшая справка. Мы уже говорили про все вот эти случаи. Да, кстати, вот сейчас про свидетелей Иеговы мне пишут. Давайте уж вернемся, да, раз слушатель пишет, давайте ответим. Свидетели Иеговы считают сектой, на мой взгляд, они очень даже доброжелательные и спокойные. Сам я не являюсь свидетелем Иеговы, но к ним отношусь положительно, пишет Виталий из Свердловской области. И было тут у нас еще одно сообщение, где говорится, что в религиозно разделенной семье свидетелей Иеговы проблемы появляются, как правило, со стороны несвидетеля. Часто несвидетель идет на развод без оснований. И вообще, пишет нам слушатель, что ли, цель каждой семьи свидетелей – сохранить брак, потому что Бог ненавидит развод.
прекрасная, да, у нас брак, многие террористические организации, в ИГИЛе тоже крепкие браки, только это как-то в их пользу не особенно свидетельствует. И действительно, свидетели Иеговы разрушают семьи. Сам знаю человека, который единственной из семьи не стал эгоистом, и семья с ним больше не общается. И не по его инициативе, он просто в эту секту не вступил, и это уже основание назвать его врагом и предателем. То есть, если, не дай бог, кто-то из ваших родственников попал в секту, он или всех туда затащит, или просто прекратит с ними общаться. Это тенденция общая, к сожалению.
Ну, не стоит забывать, каждый случай разный. В каждой территории, каждая отдельная семья. Поэтому вполне допускаю, что есть, конечно, случаи позитивные здесь. Это нельзя исключать. Но в целом то, что таких жалоб много, достаточно много, и то, что семьи разрушаются, если один из членов семьи не вступает, не исповедует данную религиозную доктрину. И нужно тоже отличать. Это визитная карточка организации, официальное заявление руководства объединения и факты, которые есть на местах в повседневной практике, в повседневной жизни. Еще раз говорю, в каждом случае нужно разбираться отдельно.
Ну, вообще, что-то мне подсказывает, если в семье, ну, условно говоря, православных христиан, например, муж примет ислам, а жена нет, то может точно так же семья-то и распасться.
Ну, как правило, распадаются семьи. Сам специально занимаюсь вопросом неофитов, семьи такие сохраняются редко.
Есть у нас звонок 8-800-200-97-02. Евгений, здравствуйте. 30 секунд у нас до перерыва.
Здравствуйте, добрый день. Я встречался с товарищами свидетелей Иеговы. У меня к ним особое отношение. У них там построена иерархия. Что самое интересное, я с ними общался, если там вот самое интересное, как их туда привлекают, как они там работают. Самое интересное другое. У них система построена как КПСС. У них есть карточки на всех заведенные. Один из руководителей, имеющий статус, я могу поехать в любую точку России и зарубеж, да, и мне скажут, где я могу, у кого остановиться, да, и где буду жить.
Да, спасибо большое. Интересно. Мы вынуждены прерваться на перерыв. После новостей продолжим.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и религиовед. И Александр Саввин, профессор Российского государственного социального университета и религиовед. И у нас есть звонок. Александр Алексеевич. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, у вас есть опыт общения с сектами?
Ну, это секта, да. Евангельские христиане-баптисты.
Так. Но баптисты вроде вот. Нормальные ребята.
Нормальные, да.
И?
Ну, отвергают по Библии очень многие вопросы.
Но это их право, простите, и они зарегистрированы официально в Министерстве юстиции Российской Федерации, появились на территории России в 19 веке, как минимум. Никаких действий, которые нарушали бы действующий закон, за ними вроде не замечено. Вот. Поэтому назвать их сектой будет некорректно, это достаточно оригинальная доктрина.
Ну или, скажем так, секта, но мирная, законопослушная.
Прекрасно.
Да, спасибо большое. Вас услышали. А, ну, кстати, вот да, раз уж мы заговорили, раз на слушатель на баптистов перевел, да, я бываю часто в Бресте. Да и вообще в Беларуси баптистов же очень много, особенно там, вот в Западной Беларуси. И там соседи баптисты, и вот я на них смотрю, ну, нормальные ребята, да, вот я это сейчас подчеркнул. А, это все-таки секта, такое вот отделенное религиозное течение, или это можно уже признать полноценной церковью? У меня просто возле дома еще есть их молельный дом.
Ну, официально они называются деноминацией. То есть, если секта позитивно развивается, то со временем она может перейти в следующую стадию. Даже может стать религией, если особенно повезет. Вот баптисты уже перешли в следующую стадию деноминации. У них есть определенный вклад в культуру, особенно в культуру США. Многие американские президенты были баптистами. И, конечно, равнять их со свидетелями Иеговы было бы неправильно. Вот, они потом могут стать и конфессией, если им повезет, но религии-то уже вряд ли. Поэтому, ну что, баптисты вполне, как говорю, спокойные люди. Ну, в данном, конечно, историческом периоде начиналось все с анабаптистов, которых, конечно, мирными людьми никто не считал. Но это особая тема. Вот. Вот вы бога Кузю затронули.
Да, 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 да.
Это тоже особый блок сект. Это секты, которые паразитируют на православии. То есть, это секты происхождения православного. Их достаточно много, они не очень многочисленны, но они есть. И периодически люди туда попадают, поскольку говорят, ну вот они не баптисты, они не иеговисты.
Какое отношение он имеет к православию?
Ну, человек позиционировался как православного епископа, зарабатывал деньги на православных выставках, собирал там деньги на православные храмы Донбасса и просто обманывал православных верующих тем, что он нормальный православный человек. Не все же документы спрашивают.
Ну, вот мы в нашей справке слышали о том, что у него дома при обыске нашли 43 миллиона рублей.
Да, и целый зоопарк, включая редкую ехидну. У нас благодаря нему наш московский зоопарк получил краснокнижное животное из Австралии. Вот мечтал он с детства и попугаев разводить. И вот, так сказать, в честь попугая даже взял себе псевдоним. Вот у него был попугай Кузя, как он рассказывал. Но, в принципе, это на самом деле он под сумасшедшего, скажем так, косит, такое слово употребим. А так это, в общем-то, секта мошенническая, которая паразитировала на православных. И она не одна такая. У нас раньше, например, была известна секта марганатических педофилов из Санкт-Петербурга, которые там и клуб самоубийц создали, и врали о том, что мощи Николая Чудотворца они привезли в Санкт-Петербург и за большие деньги молебны служили. В Москве есть секта радиоактивных, они на улице радио просто базируются и достаточно активны.
И активные, да. Ну вот нам, кстати, Михаил пишет, да, есть еще тема искупления грехов групповым совокуплением. И ведь адепты этой секты реально в это верят. Это я вот сейчас про марганатических педофилов. Я правильно сказал, да?
Ну да, у нас есть обычные педофилы суздальские, а есть ответвившиеся от них марганатические педофилы из Питера. Ну, понимаете, тут тонкий момент. Ну,
подождите.
Педофилы дробец.
И эти люди действительно думают, что грехи можно искупить совокуплением в данной ситуации с детьми?
Нет, они официально об этом не заявляют, но, судя по их фактической деятельности, видимо, так и считают.
Ну, такие примеры, они очень уходят в прошлое. Ну, например, тоже, если брать Россию, 19 век, 80-е годы, Самара, некий такой Алексей Гаврилов, который имел кличку Пняшка, заявлял, что он чуть ли не православный монах. И создал группу, причем официально, которая ходила на богослужения в православные храмы и заявляла, что любые проявления материальности, одежда, вода, питье любое, пища – это все от беса. Поэтому, когда потребляли продукты питания, воду, обязательно приговаривали «на тебе бес». Но я не буду сейчас совершенно непотребные вещи, которые там происходили, рассказывать. В словарях-справочниках это можно совершенно спокойно посмотреть. Но, в частности, дошли до того, что не стирали одежду, не мыли, но и, в общем-то, некоторые моменты содомии по ряду свидетельств, возможно, там в этой общине существовали. Причем считали, что это совершенно нормально.
Ну, подождите, они же ссылаются на Евангелие, на Библию, они же ходят в церковь.
Ну, там источников очень мало, на самом деле. Это действительно больше записки об этой организации, она уже не существует с начала 20 века, были свои и пророки, и пророчицы, и считалось, ну, прошу прощения, что некоторые там моменты, извините, испражнения, считалось, что это, наоборот, очищение человека, и только поощрялось в данной организации, причем не такое публичное действие.
Ну, неграмотные, бесноватые люди могут много чего вычитать в Священном Писании, те же скопцы там вычитали, что надо лишние органы отрезать, что у мужчин, что у женщин, чтобы таким образом они их не соблазняли, и только недавно, по-моему, последних представителей вымерли, хотя дело их живет. У нас есть секты подобного типа. Вот, Александр, расскажи про секту детей Бога, у которых ритуальная проституция была введена, тоже вот якобы, так сказать.
Семья, да. Семья любви Берга. Сейчас, конечно, нынешние последователи максимально дистанцируются от такой печальной истории, истоков этого объединения, но лидер организации, некий Мозе Берг во Франции ввел понятие флиртифишинг, проповедь с любовью, условно, если это переводить, рыбалка, любовная рыбалка. И он своеобразно трактовал, в том числе Евангелие, что все, что делается с любовью, но любовью он вычитал, что и считал, что именно плотской любовью, то это допустимо. И поэтому, если не удалось последовательницам организации человека привлечь с помощью проповеди на улице, то можно, извините, и проповедовать в постели, хотя бы с него взять деньги и внести в кассу объединения. Вот. Очень интересно, что Интерпол заинтересовался, конечно, такими действиями, и у объединения возникли проблемы, причем не только во Франции, но и в других странах.
Ну, представьте себе, что свидетели Иеговы бы не просто журналами ходили по домам, но еще и предлагали бы сексуальные сексуальные услуги платные, причем они платные сексуальные услуги предлагали, но, так сказать, в процессе, так сказать, этих платных сексуальных услуг еще и идеологию свою проповедовали. Вот так бы у нас это могло было бы быть.
Ну вот, кстати, у нас слушатель спрашивает, почему во многих сектах практикуется секс или групповой секс? Может быть, потому что секта дает людям то, чего они не могут найти в повседневной жизни?
Ну, есть, да, целая группа. Это и Тантра Сангха, это и небезызвестная секта Раджаниша, это вот те же Дети Бога, хлыстовские секты, которые у нас многовековую имеют историю в России, как раз имеют такую специфику. Но по-разному, так сказать, какой-нибудь сексуальный гуру может так ближе к себе людей привлечь, дополнительную эмоциональную связь установить, лояльность их таким образом повысить. Деньги, опять-таки, за это можно дополнительно брать.
Опять-таки,
да.
Биография Муна, начало его биографии, там очень серьезное подозрение о том, что он начинал именно с подобных действий.
Вот изумительная секта Муна, которая у нас прославилась массовыми бракосочетаниями.
А давайте мы про нее расскажем чуть попозже, потому что у нас есть звонок от нашего слушателя Григория. У него тоже есть опыт общения с сектами. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые. Я из Саратова такой, и здесь по роду моей деятельности у меня были контакты как кратковременные, так и достаточно долгосрочные, продолжительные, с различными сектами, и с баптистами, теми же упомянутыми, я подтянусь к их характеристике, и с методистами, и с неоязычниками, и с кришнаитами, и с адвентистами, и даже еще там кое с кем. У меня вопрос другой. Вот ваш уважаемый гость, специалист, не помню имя, отчество, к сожалению, извините. Можно ли отнести к деструктивной секте? Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас.
Санкт-Петербургскую секту, куда я... Ну, не секту, а группу. Группу лиц, достаточно, так сказать, влиятельных. Тимченко, Ротенберге. Я имею в виду кооператив «Озеро». На мой взгляд, какие-то признаки все-таки сектанства у них есть.
Как вот, вы считаете? Кстати, именно об этом... Да-да, спасибо большое. Именно об этом нас тоже спрашивали слушатели. Вообще, вот наше либеральное правительство к какой секте можно отнести?
Да у нас, скорее, либералов можно к какой-то секте отнести. А что в кооперативе «Озеро» похоже на секту? Есть некая группа людей, которые там рядом, например, живут. Это скорее клубом можно назвать. В секте есть совершенно четкие характеристики. У нас не любую совокупность людей можно назвать сектой. Хотя, как практика показывает, даже вокруг пылесоса можно нерелигиозную секту сделать. К сожалению, тут, да, фантазия у людей присутствует.
Ну, так вернемся к нашему...
Ну, да, вот секта Муна чем у нас прославилась? Они у нас, помимо массовых бракосочетаний, еще своим, так сказать, последователям рассылали специальное вино, которое надо было ритуально пить, а в это вино догадались добавить частицу спермы и крови Муна, который провозгласил себя Христом, но обманул, помер недавно. И вот секта сейчас испытывает некий кризис. И сперма, соответственно, с кровью у них кончилось, вино добавлять теперь нечего. Такой вот у них идеологический коллапс случился.
Ну, если мы об этом заговорили, там еще в первую брачную ночь муж должен был увидеть в жене подобие Хагджа Мун, то есть супруги очередной Муна, и наоборот, молодая жена должна была видеть в муже, которого он, кстати, возможно, увидел только на блессинге, да, они познакомились вот несколько дней назад, совершился этот обряд массового бракосочетания условно на стадионе, причем люди официально отреклись от своих настоящих родителей и признали этих двух лидеров своими родителями названными. И то же самое жена должна была видеть своего мужа, вот образ наставника, образ предводителя этой организации.
Так, забавная секта, но помирает. То, как у секты Виссариона, например, у нас тоже небезызвестная таежная секта, которую там несколько тысяч людей вывезли в тайгу, знамениты они были тем, что запретили пить воду. У нас вот есть секты, которые запрещают вообще есть, а эти догадались запретить пить воду. Вот, по-моему, два у нас достижения. Пока не придумали еще секту, которая запретила бы дышать, но, возможно, придумают.
Но, как показывает практика, если запретить пить воду, то особо долго не проживешь. Как вообще держится?
Можно есть снег, можно пить компот. Ну, справедливости ради скажем, что они отменили этот странный запрет. Вот, но было у них такое. И хлеб есть запрещали, и грибы. Практически все, только вот горох у них был разрешен к употреблению.
Ну, это начало деятельности данного объединения Виссариона. Там очень много чего уже изменилось, конечно, особенно после некоторых проверок федеральных, когда бывший милиционер, наверное, Сергей Тороп, сержант милиции, который из органов был
уволен. Точнее, даже гаишник.
Да. Ну, вот, он, наверное, понял, что ему грозит, и быстро все доктринальные тексты были изменены и введены ряд разрешений, скажем так.
Ну, кстати, этот человек достиг всего, чего хотел. Он хотел жить во дворце, иметь гарем и писать картины. Все у него как-то получилось, и власть над миром захватить он вроде бы не собирается пока.
Я напомню, что на студии Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и религиовед, и Александр Саввин, профессор Российского государственного социального университета и религиовед. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него мы продолжим. Позвоним Леониду Каганову, литератору, у него тоже есть что сказать по поводу сект. Будем читать ваши сообщения на номер Вайбера и Ватсапа +7 967 200 97 02. Вы услышите ваши звонки 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. И самое главное, я надеюсь, что вы нам, уважаемые эксперты, дадите ответ на вопрос, как не попасть в секту? Что сделать, чтобы не пострадать от религиозной организации? Никуда не переключайтесь, буквально 2 минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и религиовед. И Александр Саввин, тоже религиовед и профессор Российского государственного социального университета. У нас на связи Леонид Каганов, литератор. Леонид Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
У вас тоже опыт общения с сектами есть, да?
Ну да, у меня была первая специальность психология религии, и я в 90-х годах занимался тем, что ходил по всем сектам, которые только мог найти, и смотрел, как они устроены, интересовался, задавал вопросы, брал всякие разные листовки. В общем, было интересное время. Сейчас, конечно, такой густоты сект нету, как это было в 90-х, когда на каждом углу стояли проповедники. Но сейчас тоже интересное происходит.
Что самое интересное можете вспомнить, вот, рассказать нам? Какие самые интересные секты такие, самые экзотические?
Ну, я думаю, в самое интересное мне пробраться далеко не удалось. То есть Хаббард, на глубокий уровень посвящения Хаббарда и Аум Сёкэ-Синрике и Белого Братства я, конечно, не дошел. Самое интересное, вот лично для меня, пожалуй, было, это даже была не секта, а это было такое общество, то ли они были комсомольцы, то ли просто какая-то философская школа. Они называли себя пифагорейцы, братство кандидатов в настоящие люди, БКНЛ. Это были очень интересные ребята, и они меня научили, в частности, бегать босиком по углям. У них было такое оздоровительное мероприятие в лесочке, они собирались, пели старые комсомольские песни и бегали босиком по углям. И они мне показали, как это делается. И я раньше слышал, что есть секты, в которых практикуется хождение босиком по углям. Но я не знал, что это будет такая простая, такая будничная секта ребят, которая занимается учением Пифагора.
Ну, это очень интересная секта. Спасибо, Леонид, за то, что ее вспомнили. Сейчас она называется не БНКЛ, то есть Братство кандидатов настоящие люди Портос, а Факел Портос. И секта эта была знаменита тем, что имела самое длинное название всех сект, только аббревиатура его занимала ровно страницу. Вот мы бы, наверное, минут 10 бы его сейчас целиком зачитывали. Секту признали экстремистской за то, что они заставляли своих членов писать стихи и учить эсперанто. А те, кто, так сказать, эти стихи написать не мог, заставляли бегать по углям и по роли. Поэтому они еще и оружие там собирали. В общем, называются они секта комсомольцев-извращенцев. Да. Ну,
я не по роли, я честно скажу. Это вам там все было очень по-доброму.
Вы, видимо, вы стихи умножьте. Стихи можете сочинить. Ну, кстати, вот Леонид Каганов в своих рассказах очень яркие образы секты атеистов-шимпанзистов ввел, роботов-водопийц, роботов, которые создали секту, где делили на ноль, впадая в нирвану после, так сказать, последствий деления на ноль.
Неужели Раньше... даже и такие были, Леонид?
Ну, это было фантастическое произведение, надо отметить.
Да, но...
Возможно, будут такие, возможно, будут. Что мы знаем о роботах и какие у них секты будут через 200, 300, 500 лет?
Зато мы знаем о сектах атеистов. Вот, например, церковь эвтаназии, прекраснейший пример атеистической секты. Тут некоторые считают, что это только вот в сектах религиозных такой бред, атеистов-то, так сказать, все нормально, трезвый разум, ничего подобного, секты местами похлеще. Вот церковь эвтаназии предлагает освободить мир от людей, поэтому что практикует? Суицид, эвтаназию,
каннибализм,
гомосексуализм аборты. И гомосексуализм, соответственно.
И лозунг «Не рожай».
Да, есть у нас даже атеисты, которые в научное сообщество прорвались. Тут недавно один их представитель, такой Панчин из секты Брайт, такая, как я понимаю, на базе гомосексуалистов.
Нет, Панчин – это научный работник, я с ним знаком лично. Это кандидат наук, молодой ученый, очень интересный, кстати, человек. Он читает лекции о науке вообще обычно.
Да, но суть потому, что он написал, человек крепко, так сказать, подсел на религию джедаев, вымер, так сказать, вымышленную, но проникшую в реальную жизнь. Они зарегистрировались как религия Великобритании, получили статус, и вот товарищ Панчин идею мидихлориан, то есть бактерии, которые так называемую силу разносят по людям, решил в реальную науку внедрить, что, мол, религия разносится специальными бактериями. Так что веселая бывает на самом деле ситуация. У нас и у толкинистов есть направления, которые верят в реальность существующего мира. Есть целая секта «Новая Акрополь», которая на этом паразитирует. Так что нередко вымышленные религии прекрасно в наш мир ходят. И, кстати, хорошо это видно на примере неоязычников. Почти все неоязычники...
Вот у нас слушатель спрашивает, как вы относитесь к славянским язычникам?
Ну, подавляющее большинство вот этих славянских язычников строят свое вероучение на некоторых видениях. Вот мне было видение, что наши предки на мамонтах строили пирамиды на Северном полюсе. Значит, это правда, и давайте вот в это верить.
Не, ну как же, ну, наши предки верили в Перуна и Ярила и так далее. Ну, почему бы нет?
Проблема в том,
все-таки это же было на нашей земле.
Проблема в том, что не сохранилось никаких фактов о том, как они это верили, и половину славянских богов придумали в 19-20 веке, причем в тех, которые реально верят. Там тот же Велес, например, отродясь никаким богом не был. Это святой Власий так был интерпретирован православный. Но вот в Якутии, например, один местный шаман писал фантастические книги, говоря о том, что у него было видение, как предки якутов верили, и на базе этих фантастических книг была реально зарегистрирована новая религия.
Спрашиваю я у вас, товарищи эксперты, очень важно, как не попасть в секту?
Ну, это отдельный
большой... Это можно вот в двух словах объяснить?
В двух словах я бы не стал для начала верить в то, что вам предлагается на улице, предлагается при первом знакомстве. К счастью, сейчас масса информации в интернет-пространстве, масса текстов, книг, справочников. Хотя бы посмотреть, что не только о себе, какую информацию распространяют проповедники этого объединения, а как... Какая есть история и какие претензии к этому объединению у различных государств, какая критика есть по этому поводу, уже для себя самого решать, насколько какая из сторон здесь права, клевета или наговор, или на самом деле есть основания к подобным претензиям.
Ну, как понять? Ну, вот подходит тебе человек, ну, вот верите ли вы в Бога? Да, верю. Ну, вот, а Бог вот то, сё, пятое, десятое. Ну, я как верующий человек в Бога, ну, где-то там на своем уровне, да, я не глубоко воцерковленный человек. Я начинаю понимать, но они же про Бога говорят, а раз про Бога, значит, хорошо.
Ну вот тот факт, что они навязывают свое мнение, например, православные не ходят по улицам, в двери не стучатся. Традиционные мусульмане также не делают, потому что если даже вас человек поймал на улице и предложил принять ислам или делает это через интернет, будьте уверены, что это не традиционалисты. У нас подавляющее большинство такого прозелитизма идет от сект. Если вам что-то навязывают, пылесосы, Гербалайф, какую-то странную веру в Бога, который вымышлен, нередко бывает, надо насторожиться. Критическое мышление – крайне полезная вещь в этом деле, и не только в этом. И, в общем-то, неплохо как-то иметь представление о тех угрозах, которые тут могут быть. Только не только вы можете попасть в секту, но и ваши знакомые. Если вы на ранней стадии это определите, можете человека предостеречь и спасти. А если ситуация зайдет далеко, то его могут найти в ИГИЛе, в секте Омсинрикё, или, как некоторые оригиналы, у нас под землю закапываются.
Ну, и не стоит забывать, что есть не только религиозные подобные организации, есть и политические культы, есть и психологические, и так далее, и так далее, и коммерческие, в частности.
То есть, да, и там мозги ломаются примерно так же. Нерелигиозные секты на продаже того же пылесоса ломают психику, как в какой-нибудь саентологии.
Поклонение препарату, гимн препарату, и начинается, я обязан повысить уровень продаж, если это становится моей идеей фикс, и это смысл моей жизни. Я получаю подпитку у аудитории, начинается коллективное одобрение, но практически элементы и механизмы здесь психологически очень схожи.
Ну, я думаю, что об этом мы поговорим. Уверен, что мы еще вернемся к этим темам, к теме сект с нашими уважаемыми гостями. Я напомню, что у нас в студии был Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета и Александр Савин, профессор Российского государственного социального университета и религиозного. Спасибо, что слушаете радио «Комсомольская правда».
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.